Слава нашему Господу! Пожалуйста, займите ваши места. Знаете, когда проповедуешь со сцены, видишь всех или пытаешься увидеть всех, а ищешь знакомых, смотришь в ваши глаза, видишь голодные глаза, но, надеюсь, голодные по Господу. Уже достаточно прошло много времени с тех пор, как я был на одном Тихоокеанском острове, где-то 6 часов лета через Новую Каледонию из Австралии, небольшой островок Эфата, и мне пришлось там проповедовать среди бывших каннибалов. Еще в 60-е годы там, к сожалению, был каннибализм, и когда я был в церкви, и, знаете, насчет голодных глаз там очень опасно шутить. Потому что там стояли бабушки, которые когда-то были людоедками, каннибалами. И когда они смотрели такими голодными глазами, то не знаешь, как себя чувствовать. То ли это действительно голодные глаза по Господу, может быть, просто не поели, а может быть... На меня смотрят. Ну, я не такой большой человек, как некоторые, поэтому надеюсь, что у вас правильное отношение. Знаете, бывая в различных странах, так Бог позволил мне много быть в каких странах, проповедовать и просто присутствовать на служениях, я заметил то, что последние несколько лет стало популярно даже среди проповедников. И когда я говорю о популярности, то я имею в виду доброе понимание этого слова. Это истории, которые помогают, позволяют нам глубже понять слово. Знаете, во многих традициях, в африканских, азиатских, где-то там австралийских, существует такое понятие, как рассказывание историй, когда люди собираются вместе, и кто-то рассказывает им какую-то историю, которая в конечном итоге подводит к какой-то принятию какой-то глубокой истины. Я обнаружил, что это не ново, потому что Слово Божие, особенно Новый Завет, мы читаем, полон различных историй. Да и в Ветхом Завете немало притч, которые позволяют понять какое-то особое важное значение того, что нам нужно услышать. И поэтому сегодня, прежде чем обратиться к Слову Божию, я хотел бы рассказать одну историю. Молясь, готовясь вот этому служению, я просил у Господа, чтобы Господь дал мне какое-то место Писания, но удивительным образом Господь мне прежде напомнил одну историю. Это невыдуманная история. Я даже проверил еще раз, правдивая ли эта история, нашел очевидцев, которые каким-то образом имеют какое-то отношение вот к этой истории. История начинается достаточно давно. В 1921 году две семьи из Швеции поехали миссионерами в Бельгийское Конго. Бельгийское Конго было популярным местом для миссионеров в 20-х и 30-х годах. Я встречал человека, который точно так же отправился в Бельгийское Конго в 30-е годы, и немножко представляю себе, потому что слышал его истории о том, как это происходило. Сегодня это Заир или Демократическая Республика Конго. В то время это была бельгийская колония. И вот эти две семьи, одна из них, было Эриксон, которое достаточно известно новому поколению, слово Эриксон. А вторая была семья Флат. Чем отличалась эта семья одна от второй? Эриксон, они не имели детей, а семья Флат, его мужа звали Давид, а жену Свея, они поехали со своим двухлетним сыном. И вот когда они приехали туда, в Бельгийское Конго, и местом их дислокации была одна деревня, которая называется Андалера. И вот в этой деревне они хотели открыть церковь. Слыша других миссионеров о том, что происходило в Бельгийском Конго, Я примерно понимаю, какая атмосфера там была. Надеюсь, что поймете вы после моего рассказа. И вот, когда они встретились с вождем этой деревни, вождь категорически запретил им приближаться ближе, чем на 800 метров к деревне. У них было желание, потому что именно так распределяла миссия, которая там существовала, была чуть подальше, в более цивилизованном месте, миссионерская станция. И вот они получили как бы распределение в эту деревню. Легко сказать, получили распределение, но их там не принимали. И единственное, что они договорились о чем с вождем, что вождь разрешил одному мальчику из этой деревни приносить им курей и куриные яйца для того, чтобы они как-то питались. Они построили себе, эти две семьи, такие две небольшие хижины, фактически хижины из глины слепленные, и там они жили. Вот эта семья, в том числе с этим двухлетним сыном. И поскольку время шло, месяцы шли, а вождь по-прежнему не разрешал входить в эту деревню, Свея приняла такое решение, и все другие поддержали ее, что нужно хотя бы этого мальчика привести к Богу, потому что идет месяц за месяцем, и ничего не происходит. И они начали свидетельствовать этому мальчику, учили язык одновременно через него. И в конце концов этот мальчик пришел к Богу. К этому времени Эриксон и эта семья разочаровалась, и они уехали на ту миссионерскую станцию, потому что там всегда было много работы, другой какой-то миссионерской. Но семья Давида и Свеи, они продолжали оставаться там. К этому времени Свея забеременела. И даже несмотря на это, на то, что приближалось время родов, они решили остаться в этой хижине, остаться возле этой деревни, потому что верили, что Бог их туда послал. А вождь, узнав, что Свея беременна через этого мальчика, потому что по-прежнему это был единственный человек, с которым они общались, он позволил бабке-повитухе, как в Писании говорится, в свое время, когда разговор идет о египетском пленении, прийти, помочь, родить. Но поскольку это для европейца, особенно в 20-е годы, это было место, где очень легко было заболеть малярией, впрочем, это и сейчас еще случается очень легко для европейцев, опасно в некоторых местах бывает, где малярия распространена. Бабушка эта, или эта женщина, она пришла на роды, и Свея родила девочку. Но было в очень таком болезненном состоянии. Девочка эта выжила, ее назвали родители Айна. И когда прошло немного времени, мать все начала слабеть, это Свея. И через буквально 17 дней она умерла. В это время отец Давид, он был крайне потрясен этим, потому что они приехали не ради того, чтобы переживать вот такие трудности, они не ожидали этого. Ему было 27 лет, когда умерла его жена, 17 дней только было Ане, еще сыну было к тому времени 3 года. И он решил поехать назад тоже на станцию, похоронил эту как мог, там небольшой крестик поставил на могиле, написал «Свея Флат» по-шведски и уехал опять на эту, тоже как Эриксон, и на станции. Там он забрал сына, оставил эту девочку на руках у этой миссионерской семьи Эриксон и сказал, что «я такому Богу служить не буду. Я отрекаюсь от такого Бога, который забирает и ничего не дает взамен». И он оставил на руках вот у этих миссионеров эту девочку Айну и уехал. Через 8 месяцев умерла эта миссионерская семья Эриксон. Знаете, я легко как бы могу следовать этому рассказу, потому что я был в тех местах, где похоронены все семьи миссионеров, где дети, младенцы, на некоторых островах или в Африке, где много жизней отдано было миссионерских. И что получилось, поскольку умерла эта семья, там была еще одна семья американцев. Они взяли эту девочку к себе, по-своему они ее немножко изменили имя, они стали называть ее Эгги, и увезли ее в Америку. В Америке они уже больше не возвращались на миссионерское поле, по той причине, что они боялись, что у них заберут эту девочку. Она стала частью их семьи, потому что в таких условиях выжила. И шло время, она выросла. Родители ее, уже теперь приемные, они были пасторами в штате Южная Дакота. Когда она выросла, она поступила в библейский колледж. Я хорошо знаю этот библейский колледж, он называется Северный Центральноамериканский библейский колледж в Миннеаполисе. Там она встретила своего будущего мужа, и так ее фамилия по мужу стала Харст, то есть Эгги Харст. И вот Эгги, когда уже выросла, когда вышла замуж, начали появляться дети, она очень заинтересовалась своим прошлым. Они жили в это время в Сиэтле. Знаете, теперь у нас так, это своего рода популярно, изучать свое родословие или по-белорусски родовод. А на самом деле это захватывающее дело, узнать своих прошлых, свое прошлое. Я недавно встретил королеву на одном острове, она знает 24 поколения, то есть буквально чуть ли не к Адаму. Не знаю, насколько это правда, но когда она начала изучать свое прошлое, она поняла, что родители ей начали рассказывать немножко о истории, но не все. Она не знала до конца, она знала, что где-то родилась, не в Америке. И вот однажды кто-то опустил в ее почтовый ящик шведский миссионерский журнал. Поскольку по-шведски она не понимала, она просто начала просматривать вот этот журнал и обратила внимание на одну фотографию, на которой было написано «Свея Флат». Она не знала, что это ее мать, но почему-то что-то ее затронуло очень сильно в сердце, и она решила поехать, не откладывая, в университет, где она знала, что есть факультет иностранных языков. Пошла туда, нашла человека, который знает шведский язык, и он прочел ей вот эту историю. Что там было написано? Там было написано, что вот эта история ее рождения, было описано, что произошло с ее матерью, и также было написано, что произошло после того, как они уехали или ушли с той деревни, или даже возле этой деревни. Этот мальчик сумел, чуть-чуть подрос к тому времени, уже стал юношей, и он сумел убедить вождя в том, что необходима христианская школа. И они призвали миссионеров, он был один из тех, который руководил этим всем проектом, несмотря на юный возраст. И в конце концов, через эту христианскую школу большинство детей в школе обратилось ко Христу. А через детей обратились родители ко Христу. И в конце концов, сам тот вождь уже в старом возрасте, он принял Христа. И в этой статье было написано, что на данный момент в этой деревне уже 600 христиан. Большая церковь. Конечно же, это сильно коснулось ее, и она начала расспрашивать и решила найти своего отца, жив ли он. К тому времени, это уже прошло много лет, было 25-летие их свадьбы, серебряной свадьбы Эгги и ее мужа. И церковь в знак как бы признательности своей купила им билеты в Швецию. И вот она поехала в Швецию. В Швеции она сумела найти своего отца. Оказывается, отец, когда вернулся, он женился повторно. У него уже было 5 детей. И вся жизнь его была в алкоголе. Он пьянствовал каждый день. И одно правило, которое он вел в своем доме. никогда не упоминать слово «Бог». Детям было строго-настрого, как только они начинали немножко говорить, понимать, им было запрещено упоминать слово «Бог». Настолько был он обозлен. Эгги приехала как раз в тот момент, когда всего лишь неделю до ее приезда он пережил инсульт. И когда они начали, она пришла к отцу, она познакомилась со своими сводными братьями и сестрами, те ее предупредили, только не вздумай говорить о Боге. И вот она, когда пришла, она сказала: «Это я, твоя дочь». Отец начал плакать, он лежал уже и говорит: «Прости меня, я не должен был этого делать, но у меня не было выхода, я поступил несправедливо». Она сказала: «Не беспокойся, папа, Бог позаботился обо мне». Отец сказал: «Зачем ты упоминаешь слово Бог? Это Бог, который забирает. Он ничего не дает взамен». Она сказала: «Папа, это неправда». И рассказала вот эту историю о том, как этот мальчик, которому он когда-то тоже свидетельствовал, стал тем, который привел других ко Христу. Она провела с отцом еще немного времени, отец покаялся и буквально через несколько дней умер, когда она уехала к себе. Но это еще не конец истории. Прошло еще достаточно много лет, и вот однажды, когда она поехала на конференцию, Эгги, на конференцию миссионерскую в Англию, она встретилась с этим мальчиком. Я думаю, что я тоже с ним встречался. Этот мальчик стал епископом огромного объединения, которое выросло в Заире. И он представлял на этой конференции 110 тысяч христиан. Тех, которые в основном пришли по свидетельству вот этой семьи и других подобных жертвенных семей, которые многие из них не вернулись из Африки. Прошло еще время, и с чего началась эта история, вообще откуда я узнал, я прочел конец ее, и поэтому заинтересовался, потратил усилия и нашел начало. Она со своим мужем приехали туда, в Заир, и были в той деревне, посетила могилу матери, очень скромная могила, но за ней ухаживает практически Свея Флат, она как национальный герой этой страны. И когда было вечернее служение в память о матери вот этой уже престарелой женщины на сегодня, Эгги, этот мальчик, уже тоже не мальчик, уже достаточно старый человек, он читал в этой церкви два отрывка Писания. Это Евангелие от Иоанна, 12 глава, 24 стих, который говорит: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». И еще одно место Писания – это 125-й Псалом, 5 и 6 стихи. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои». Зачем я рассказал эту историю? Это как длинное-длинное предисловие к тому, что мы читаем Евангелие от Иоанна, 12 главе. Я хотел бы чуть-чуть раньше прочесть, чем 24 стих. Это известное место Писания, вместе с тем, оно очень уместно, говоря о том, что жизнь наша Христос. 12 глава говорит о том, как происходил торжественный въезд Иисуса в Иерусалим. И вот 14 стих говорит: «Иисуса же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: не бойся, щерь Сионова, все царь твой грядет, сидя на молодом осле. Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собой: видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею. Потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно, говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». Мы только что молились о том, чтобы Господь действительно использовал каждого из нас для того, чтобы пришли перемены в эту страну. Вы знаете, есть так называемый принцип или признак даже невменяемости. Знаете, как он звучит? Если ты делаешь одно и то же каждый день, но ожидаешь другого результата, то это скорее невменяемость. Если мы просто говорим: да, нам нужно молиться, да, нам нужно что-то делать, но мы ничего не делаем, мы не стоим в проломе, мы не вправе ожидать каких-либо изменений. Мы не вправе ожидать чего-то другого. Я хотел бы обратить внимание на это место Писания. И слова, которые сказал Христос, они не просто так были сказаны. Он ничего не говорил просто так. Он сказал: не бойся, щерь Сионова. Говоря об Израиле. Израиль на еврейском языке – это она, женского рода. Не бойся, дочь. Страх – это то, что особенно мешает верующему человеку. Я удивляюсь подчас, но иногда люди больше боятся каких-то демонических сил. И даже однажды где-то в каком-то лагере я рассказал один пример, как мы молились за одержимого, и мне некоторые сказали: Леонид Викторович, давайте вы сворачивайте уже свой рассказ, а то ночь впереди. Я поражаюсь, что иногда мы боимся чего-то потустороннего, демонического, больше, чем мы боимся Бога. Больше, чем мы боимся сделать грех перед Богом. Больше, чем мы боимся сделать безответственное решение в нашей жизни, за которое придется расплачиваться. Но страх – это одна из проблем, которая существует в христианстве тогда, когда касается нашего благовестия, тогда, когда касается показать себя, тогда, когда касается жить для Бога. Возможно, я повторюсь то, что скажу сейчас, и так или иначе проповедники всегда повторяются, но встретив однажды свидетельство одного пастора достаточно большой церкви, я убедился, насколько важно побороть страх нам, для того, чтобы пришел плод, для того, чтобы семя посеянное принесло плод. Этот человек хотел покончить жизнь самоубийством, еще будучи молодым, потому что наркотики стали для него вот этой пагубной петлей, и он буквально в смысле решил кончить жизнь на петле. Он закрепил, все хорошо, посмотрел крюк как. В это мгновение раздался звонок в дверь. И он сказал: ну вот, умереть и то спокойно нельзя. Кто еще меня в такую минуту будет беспокоить? Он вышел в таком состоянии, разъяренном, а там стоит две молодые девушки. Как выяснилось, пастор церкви сказал: вот вам брошюры, все молодежь, все идите по домам и раздавайте. Каждому распределили, какой многоквартирный дом. Эти две молодые сестрички очень боялись свидетельствовать, поэтому они делали так. Они подходили к квартире, нажимали, и если никто не выходил, радость их была великая. И причем они долго не жали. Это, знаете, как если кто-то нам говорит, надо позвонить, а нам звонить не хочется. Мы один гудочек услышали, а никого нет, никто на том проводе не отвечает. Знакомы такие вещи? Вот они позвонили, и Слышит, никого нет, они уже обрадовались, что не надо объяснять, говорить, и тут вышел такой человек, что страх их еще больше стал. И, наверное, от страха, потому что иногда и страх способствует. Наверное, от страха они, одна из них сказала, Бог любит вас. Вторая дала брошюрку, и они быстрее выше или ниже, не знаю. Он очень разозлился, но их уже нет. Пришел и думает, что за глупые слова. Но поскольку уже как бы настроение к петле чуть-чуть в сторону увело, он решил прочесть. Он прочел и подумал, ну, подожду еще, это я всегда успею. Я не вспомню, какой день недели это был, но в воскресенье он пришел в церковь, встретился с Богом. Прошли годы, сегодня он пастор большой церкви. Я хочу сказать, что не случайно Христос здесь сказал, не бойся, и царь твой грядет. Я верю, что нам нужно иметь вот какую-то духовную войну или противостояние страху, который пытается нам сказать, что мы не сумеем донести весть. Знаете, Бог использует и простых людей. Одна сестричка пожилая подошла к молодому человеку на остановке и говорит, сынок, Бог тебя любит. Он посмотрел на бабушку и говорит, бабушка, я же теолог. Бабушка говорит, ничего, сынок, Бог и теологов любит. Я думаю, что очень важно, чтобы мы имели смелость сказать, что есть у нас страх. Потому что иногда побороть можно только то, что ты признаешь существует. Как бороться с тем, чего нет? Поэтому Христос не случайно это сказал. Дальше мы читаем 16 стих, говорит, что ученики его сперва не поняли. Я думаю, не только они его не поняли. Мы часто не понимаем Господа. Мы часто думаем, что что-то не то происходит в нашей жизни. Потому что мы были готовы к славе, а почили в бесславии. Мы были готовы к победе, а победа сразу не пришла. Победа приходит, но она иногда задерживается. То, что я рассказал в этой истории. Почему пришло разочарование к Давиду? Потому что он имел неправильное понимание Бога. Как мы можем знать Бога? Знать Бога, прежде всего, мы можем через Писание, через общение с Ним, через жизнь, посвященную Богу. Как можно узнать человека? Обязательно надо какое-то время с ним провести. В народе говорят, нужно пуд соли съесть. Пуд соли, старая мера русского веса в 16 килограмм, на двоих 8. Оказывается, 3 года надо, чтобы съесть 8 килограмм соли. Ну, написано, соль – добрая вещь. Про сахар ничего не написано. А соль написано – добрая вещь, так что не пугайтесь. Но они не поняли. В этом наша проблема. Если мы не поняли Христа, не поняли Его действий, не поняли и слов, не торопитесь отвергать эти слова, отвергать эти действия, отвергать как это что-то, что мы называем поражением, потому что плоды не вырастают мгновенно. 17 стих говорит, что народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал. Есть огромная сила в свидетельстве. Я хочу сказать, хорошо рассказывать чье-то свидетельство, но оно должно быть действительно выверено. Ту историю, которую я сегодня вам рассказывал, я ее выверил, чтобы не быть просто сказочником. Но самое сильное свидетельство, которое каждый из нас имеет, это свое собственное свидетельство. Это то, что Бог сделал в вашей жизни. Некоторые мне говорят, ну, я вырос в христианской семье, поэтому у меня нет свидетельств. Мне кажется, выросшая в христианской семье имеет много свидетельств, что Бог делал в их семье. Что Бог производил в вашей собственной жизни. Что Бог делал в семье ваших родителей. Я благодарен Богу за тех, у кого несколько поколений верующих, потому что там много свидетельств, много того, что Бог совершал. И это то, что действует лучше всего, то, что неоспоримо действует, это собственное свидетельство. Если вы будете рассказывать о ком-то, человек может засомневаться, но вот я, который пережил эту встречу с Богом, которого Бог исцелил, которого Бог поставил, которого Бог избрал. И поэтому даже фарисеи, они говорили, не успеваем. Уже весь мир идет за ним. Иногда люди говорят, и они не знают, что они говорят пророческие слова. Оказывается, и фарисеи умеют пророчествовать. Весь мир идет за ним. Если это не было еще тогда, то сегодня Господь это делает. Весь мир идет за ним. Будучи однажды на конференции, я услышал свидетельство от одного очень известного брата, уже старичка. В свои почти 80 лет он все еще ездит, проповедует, евангелизирует. Был до этого, год до того, до той конференции в Эфиопии. И проповедовал в одной мусульманской мечети, где мулла его пустил проповедовать, не разобравшись сначала. Ну, он безобидный старичок, старый, что он скажет? Ну, там сила Божия была. И вот тот переводчик, который его переводил, он говорит ему, брат Дэвид, позвонил, это было за 2 месяца до конференции, он позвонил ему и сказал, брат Дэвид, вы сейчас стоите? Он говорит, стою, ну тогда сядьте. Потому что то, что я вам скажу, лучше, чтобы вы сидели. Хорошо, что вы сидите. Он говорит, вы помните ту деревню, он назвал ее, да, помню. Вы помните ту мечеть, которую вас даже допустили, да, помню. Так вот, я вам расскажу, что произошло в прошлую пятницу. В прошлую пятницу, это небольшая деревня, 37 мужчин вышли из мечети. И все 37 увидели распятого Христа на небе. Огромное видение, как красочная яркая картина, включая этого мулу. Все 37 покаялись там прямо. И сегодня уже 1 неделя только прошла, но бывший мулла уже пастор новой церкви. Я хочу сказать, что кто может это сделать, кроме самого Господа? Кто может это сделать, кроме того, который имеет силу это сделать? 21 стих говорит дальше о том, что пришли некоторые еллины или греки. Вполне возможно, это были грекоговорящие евреи, но, скорее всего, непосредственно греки, которые хотели увидеть Христа. Нам хочется увидеть Иисуса. Я думаю, что мы глубоко заблуждаемся, если мы смотрим на человека и думаем, что ему Иисус не нужен. Он самодостаточен. У него все есть. Или же мы думаем, что этот человек уже даже не воспримет, потому что он не в том состоянии, чтобы воспринять Христа. Я верю, что нам надо перебороть страх, когда касается дела благовестия, о чем я говорил. Но также поменять свое понимание, как поменяли ученики. Потому что очень часто люди хотят видеть Иисуса. Люди жаждут, они ищут этого, а мы, возможно, не можем представить его. А мы, возможно, боимся. А мы, возможно, не понимаем, что эта жажда существует, как и всегда существовала в этом мире. Я также хочу сказать, что очень важно, чтобы мы увидели, что то, о чем сказал Христос. Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. Если умрет, то принесет много плода. Иногда нам надо умертвить наши амбиции. Иногда нам надо умертвить то, что никогда не принадлежало нам, но почему-то мы думаем, что это наше. Я встретил молодого человека, который так искусно играл на рояле. Я ничего подобного в жизни не слышал. Он играл в церкви, И многие говорили, если ты начнешь какую-то карьеру светскую, то ты достигнешь очень много. Он был очень верный человек, он прославлял Бога, он играл в нескольких группах прославления, в хоре. Он все время уделял церкви. И вот, будучи на конференции в этой церкви, пастор подошел к нему и пророчествовал во всеуслышание той церкви. И он сказал, что ты будешь перед великим множеством народа и будешь играть перед очень великими людьми этого мира. Знаете, я, знаю эту историю его, где-то подумал, ну, иногда американцы, когда пророчествуют, это хорошее пожелание называется. Ну, я того же ему желаю. Через 3 года этот молодой человек был замечен в течение этих 3 лет. Его пригласили в филармонию. Он очень высоко продвинулся. Через 3 года он играл на площади Святого Петра в Ватикане. Римский папа был один из тех, который его пригласил, чтобы дать концерт на один из христианских праздников. Я, услышав это, подумал, действительно, когда мы какие-то человеческие амбиции откладываем в сторону, когда мы что-то мирское откладываем в сторону, Бог, Он остается верен. Он обязательно проявит это в жизни человека, но уже для славы Божьей. Возможно, у вас есть мечты чего-то достичь в этой жизни. Есть мечты что-то сделать. Я хочу сказать, обязательно эти мечты, эти планы вы должны согласовать с Господом. Обязательно это должно быть частью Его плана. Обязательно это должно быть то, что Бог приготовил для вас. Обязательно это должно быть то, что действительно Бог благословляет. Иначе придет поражение. Но если вы отдадите свои амбиции, всего самого себя на служение Господу, то Бог будет вас использовать. Бог даст вам, может быть, невеликое какое-то там стадион служить, в чем-то малом, но у вас будет радость от этого. У вас будет то, о чем говорится в псалмах, снопы будут принесены. Это больше всего приносит радость. Это больше всего приносит благословение. Одна сестричка, уезжая на миссию, я даже не вспомнил то время, но когда, уезжая на миссию, мы помолились, она уже, закрывая дверь, мне сказала: Леонид Викторович, 4 года назад вы были в нашей церкви, вы призывали к служению. Я была одна из тех, кто вышла вперед. Вы подошли почему-то ко мне, пророчествовали и говорили, что я буду миссионер. Я приняла это слово, я жила этим словом, я оставила все остальное в сторону, и Бог меня сейчас будет использовать. Я хочу сказать, использую. Использует, очень сильно использует, несмотря на те условия, которые приходится переживать. Более того, я, поскольку никак не мог вспомнить, она ушла, я просто начал напрягать память, и я вспомнил. Но когда я вспомнил, я покраснел. Я вам скажу почему. Я вспомнил, когда я подошел к ней, и когда молился за нее, и было это пророчество к ней. Я посмотрел тогда на нее, открыл глаза, посмотрел внимательно и сам себе подумал, ну какая с нее миссионерка? Не похожа она на миссионерку. Тенчик какой-то, а не миссионер. Она до сих пор не знает, а сестра, разве что кто-то передаст. И еще раз придется краснеть. Но я верю, что Бог заложил каждого из вас, в нас, что-то, что обязательно принесет плод при правильном использовании. Я знаю, что был призыв к покаянию, но я хотел бы, чтобы мы сейчас встали. Подходим к концу нашего служения. Я бы мог много говорить, но я понимаю, что это время нельзя растягивать до бесконечности. Я просто хочу сказать, если кто-то чувствует призвание к служению, кто-то уже в служении, но он нуждается как бы еще в большем посвящении своей жизни. Может быть, вы не один раз выходили на подобных форумах, но я приглашаю вас выйти сейчас вперед, и у нас немного времени. Поэтому если вы с балкона, если вы здесь, где-то сидите в зале, можете выйти вперед, и мы будем молиться о вашем посвящении на служение.